Действие четвертое.
«Нет, мне определенно нравится размах этого мероприятия», — восхитился Кельмир, когда мы подкрались к телепорту на расстоянии около 20 метров. «Совместить диверсию, захват и обычное воровство — это сильно».
«Ты еще присоединись к ним», — недовольно предложил я, — «раз они так тебе нравятся».
«Поучаствовать в захвате Академии?» — вампир задумался.
«Нет, моей правнучке нравится здесь, и она хочет стать ремесленником. Так что пока с захватом Академии придется повременить. И потом, я не согласен участвовать в таком знаменательном событии на вторых ролях».
«Ага, лучше погибнуть на первых ролях, защищая Академию», — усмехнулся я.
«Что за пессимистический настрой?» Кельмир похлопал меня по плечу. «Я предпочитаю быть на первых ролях в удавшемся спасении Академии».
«Надеюсь, что твое желание исполнится»,
— вздохнул я, глядя на троллей, таскающих деревянные ящики к телепорту. Все каменные тролли были абсолютно на одно лицо, их можно было различить лишь по набедренным повязкам. Их каменные тела не боялись холодов, поэтому повязки были чисто символические. Если честно, я не представлял, что мы можем противопоставить этим каменным громадинам. Бить их? Смешно. Я даже не уверен, что моя боевая метла сможет их откинуть так же легко, как голема. Хотя железка вроде бы должна быть тяжелее.
«Хватит корчиться!» Неожиданно жестко сказал вампир. «Чтоб ты знал, у всех моих желаний есть свойство исполняться». Интересно, он это всерьез или просто меня успокаивает? Тем временем тролли начали по очереди входить в телепорт с ящиками наперевес.
«Знаешь, мне кажется, что спасение Академии нужно начать со спасения имущества», задумчиво протянул Кельмир.
«И что ты предлагаешь?»
«Я предлагаю подобраться поближе к телепорту, затем сделать марш-бросок и телепортироваться в кабинет Румиуса. Сразу после этого мы сломаем телепорт, чтобы каменюки остались в музее до лучших времен».
«Но Кейтон говорил, что в музее есть и другие телепорты», — вспомнил я.
«А ты уверен, что тролли знают об этом? В любом случае, это их задержит на некоторое время».
«А как же Стил? Его же вроде бы не захватили», — напомнил я.
«Не факт. Возможно, его захватили еще раньше». «Да если и не захватили, ты что, предлагаешь дать захватчикам возможность грабить хранилище техномагических вещей?»
«Уговорил», — вздохнул я.
«Поползли?»
«Ага», — вампир плюхнулся на пол. «И ты, наконец, почувствовал азарт охоты?»
«Почувствовал, почувствовал», — отмахнулся я.
Кельмир категорически отказался избавиться от меча и секир. Да и я уже слишком привык к своей боевой метелке, поэтому ползти было, мягко говоря, неудобно. И именно поэтому, а вовсе не из-за неуклюжести, почти рядом с телепортом я задел метлой один из ящиков, стоявший, как назло, на самом углу стеллажа.
«Держи его!»
– зашипел вампир. Я схватился за ящик и удержал его, но при этом зацепил ногой соседний. А тут еще один... В результате со стеллажа на пол попадало штук 5 разнокалиберных деревянных ящиков. Надо ли говорить, что грохот поднялся жуткий?
«Побежали!»
– взревел вампир за секунду до падения первого ящика. И побежал к телепорту, так и не выпустив из рук меч и секиру. Случайно или специально, во время бега вампир так размахивал этими тяжеленными железками, что умудрился раскидать всех троллей, по воле случая оказавшихся на его пути к телепорту. Я на максимальной скорости последовал за Кельмиром, не забыв подхватить с пола метелку. Наше появление сопровождалось таким жутким грохотом, что тролли даже не сразу отреагировали, ошарашенные неожиданным нападением. А когда все-таки отреагировали, мы с вампиром были уже возле телепорта. Кельмир вбежал в телепорт, а я, повинуясь мимолетному порыву, обернулся в сторону приближающихся троллей и махнул метелкой. Всех каменюк как ветром сдуло.
Собственно, почему как?
А я-то глупо не доверял силе моей универсальной боевой метелки.
Выйдя из телепорта в кабинете Румиуса, я с ужасом увидел вампира, замахивающегося на меня секирой. От неожиданности я зажмурился. Неужели он решил...
«Что встал? Сойди с телепорта!» – раздраженно крикнул Кельмир.
Я торопливо сошел с платформы, и вампир тут же ударил секирой по круглому диску.
«Чего так долго?»
– осведомился вампир, нанося удар за ударом. «Нужно было немного прибраться перед уходом», – ответил я.
«Слушай, хватит уже! Сомневаюсь, что этим телепортом теперь кто-либо сможет воспользоваться».
«А, ну да».
Кельмир слегка смутился.
«Увлекся».
«И что дальше?» – спросил я, стараясь справиться с дрожью.
«Есть у меня одна мысль». Мечтательно сказал Кельмир. «Это будет очень опасно. И интересно». Я едва удержался на ногах.
«А можно обойтись просто интересным?»
«Нет», — отмахнулся вампир. «Интереса безопасности не бывает».
Я сел на краешек кровати, почувствовав легкую слабость в ногах.
«И что ты предлагаешь?»
«Ты зря тут расселся», — покачал головой Кельмир.
Тролли таскали ящики в телепорт, а значит, вот-вот сюда нагрянут каменюки за новой партией. Так что ты как хочешь, а я пошел. Я вскочил как ужаленный с кровати и выбежал из комнаты вслед за вампиром. На наше счастье, в коридоре пока еще никого не было. «И куда мы теперь?» – озадаченно спросил я. «Ведь стационарные телепорты пропускают только троллей. Окон на этаже ремесленников почему-то нет. А единственный телепорт, который работал, мы только что сломали. Интересно, что же такое придумал вампир?» «У нас есть выбор. Либо побродить по кабинетам ремесленников в поисках телепортов, либо пойти к стационарникам и подкараулить тролля». «А смысл?» – не понял я. «Ну как?» «Найдем нестационарный телепорт в одном из кабинетов и попрыгаем по этажам, пока не попадем на 70-й». «Я не об этом», – прервал я вампира. «Зачем нам подкарауливать тролля?»
«Дык это...» – Кельмир улыбнулся. «Дух охоты».
Я едва сдержался, чтобы не послать вампира с его драконовым духом охоты куда подальше. «Давай-ка охоту на тролля оставим на потом», – как можно спокойней сказал я.
«Ладно уж», – согласился вампир. «Откуда начнем?»
«По логике, телепорты должны быть в кабинетах высших ремесленников», – прикинул я. «Так что нужно просто почитать таблички на дверях».
«Ну, почитай», – пожал плечами Кельмир.
Я послушно засеменил в начало коридора, но не успел пройти и пары шагов, как за моей спиной раздался жуткий грохот. «Нашел?» – спросил я, подбежав к выбитой двери.
«Не знаю»,
– зевнул вампир.
«Прочитай табличку, если хочешь, но телепорта здесь точно нет».
Сказав это, Кельмир подошел к следующей двери и выбил ее ногой.
«Ясно», –
вздохнул я. «Добавим в список причиненных разрушений еще и двери. Чувствую, если в ближайшее время на этаже нарисуются тролли, то они сразу поймут, куда им идти, если, конечно, здесь не появится совершенно глухой тролль». Пока вампир вышибал одну за другой двери, я прислонился к стене и попытался привести в порядок свои мысли. Если честно, я еще не очень понял замысел Кельмира. Настраивать нестационарные телепорты он не умеет, поэтому попасть мы можем на абсолютно любой этаж, а можем и вовсе пропасть. Угодив на этаж с окнами, мы сможем спуститься на любой другой этаж. Но что толку? Ведь на этаже главного зала все равно окон нет, туда можно попасть только через телепорты. И это тупик. Где-то после 10-й двери Кельмир радостно воскликнул.
«Нашел!»
Я поспешил к нему. Входя в кабинет, я прочитал на лежащей на полу двери табличку. «Шинсимус Стидвелл». «Надо же такому случиться, мы нагло ввалились в кабинет моего любимого учителя».
«Ну что?»
– поинтересовался Кельмир.
«Кто первым войдет в телепорт?»
«Конечно ты».
«Почему это я?»
– удивился вампир.
«Как же! Вперед в неизвестность, дух охоты!»
Усмехнулся я, довольный тем, что смог уесть вампира.
«С этим не поспоришь»,
– вздохнул Кельмир. «Тогда договоримся так. Если я не вернусь через минуту, значит, меня размазало по всем этажам, и в этот телепорт лучше не входить. Или же меня успели схватить. Хотя нет, схватить меня вряд ли успеют».
«Логично», — согласился я. «А может, ну и вот этот телепорт. Попробуем как-нибудь по-другому попасть в главный зал».
«Ага, прогрызем стену».
«Забудь», — отмахнулся вампир.
«К тому же вероятность неудачного переноса всего-то 2%. В общем, я пошел». Кельмир поставил к стене меч и секиру, шагнул в телепорт и исчез. Прошло некоторое время. Ну уж точно не одна минута, а гораздо больше. Я уже начал задумываться над тем, что мне делать теперь, когда я остался один. Но тут сверкнул телепорт, и в кабинете появился Кельмир.
«Ты чего так долго? Прошло гораздо больше одной минуты!»
Накинулся я на вампира. Кельмир отмахнулся.
«Пока осмотрелся, пока туда-сюда. Пойдем быстрее, чего зря время тратить?»
Он схватил свои любимые железки и вновь юркнул в телепорт.
«Да уж, все-таки шальные они, вампиры!»
Пришлось последовать в телепорт за Кельмиром. Вышел я, как гласила табличка, на 80-м этаже. Получается, чтобы добраться до главного зала, нам нужно спуститься на 60 этажей.
Да уж, тут никаких занавесок не хватит. Вернее, хватит, конечно, но мы их только связывать несколько часов будем.
Телепорты можешь не проверять, они не работают.
Предупредил мои побуждения Кельмир.
И что же нам теперь делать? Спросил я.
Как мы спустимся отсюда на 60 этажей вниз? Да если даже и спустимся, на 20-м этаже все равно окон нет.
Все в порядке, успокоил меня вампир.
У меня уже есть определенные соображения на этот счет. Главное, чтобы на этом этаже окна были.
«Есть тут окна», – заверил я вампира. «Это же наша столовая».
«Да? А ты случаем кушать не хочешь?»
– поинтересовался Кельмир.
«Что ты, да мне кусок в горло не полезет», – признался я.
«А вот я бы не отказался»,
– мечтательно причмокнул Кельмир. Я опасливо отодвинулся подальше от вампира.
«Я невкусный», – на всякий случай сообщил я.
«Верю»,
– легко согласился Кельмир.
«Ну что, пойдем к ближайшим окнам?»
Мы быстро нашли окно в конце коридора. Но вот что делать дальше, я представлял очень смутно. И что теперь? А теперь тебе придется сесть мне на шею.
На шею? Поразился я. То есть мы полетим?
Полетим? Переспросил вампир.
Ты что, рехнулся? У меня и так сил чуть-чуть, чтобы еще аттракционы тут устраивать.
Нет, мы не полетим, а поползем. И залезай-ка ты, пожалуй, не на шею, а на спину.
Поползем?
Куда это он ползти собрался, интересно? Кельмир ударом кулака выбил стекло и очистил подоконник от осколков.
Залезай, сам все увидишь.
Я уже собрался было начать капризничать и отказываться, но неожиданно решил, а почему бы и нет? Не думаю, что вампир решил покончить жизнь самоубийством. Пришлось мне забраться ему на спину. Между прочим, у меня возникло такое ощущение, будто я залез не на живое существо, а на статую. Одно радует, тяжеленную секиру нам пришлось оставить, хотя метлу и меч мне все же пришлось привязать у себя за спиной.
«Готов?»
– осведомился вампир.
«Не готов, но ведь с другого выхода все равно нет».
«Вот именно», – согласился вампир и с легкостью вскочил на подоконник.
«Держись крепче».
Дальнейшие его действия повергли меня в шок. Он выпрыгнул из окна спиной, на которой, между прочим, сидел я, и, пролетев несколько метров вниз, ухватился за подоконник следующего этажа.
«Лучше бы мы занавески связали»,
– ошалело прошептал я.
«Подумаешь», – отмахнулся вампир. «Я этот трюк уже не первый раз проделываю, и никто пока что не жаловался».
«Когда мы достигнем 20-го этажа, я не то что жаловаться, я вообще говорить не смогу», – прошипел я.
«Посмотрим», – ответил Кельмир, вновь отпуская руки и падая до следующего этажа.
Признаюсь, ощущение свободного падения меня слегка пугало и завораживало одновременно.
«Хочешь, я тебя отвлеку?»
– предложил Кельмир и вновь отпустил руки.
«Как?»
– спросил я в тот момент, когда моя душа в очередной раз ушла в пятки.
«Интересная история из моей жизни».
«Почему нет?» – вздохнул я.
«Наверное, это будет познавательно – услышать рассказ из жизни вампира, который прожил на 30 веков больше меня. Кстати, ты не сорвешься случайно, увлекшись рассказом?»
«Вот еще».
Вампир усмехнулся и вновь отпустил руки. «Я даже не напрягаюсь. Физическая сила – это наш дар, и используя этот дар, мы даже отдыхаем. Другое дело использование приемов искусства – ускорение, левитация. Вот это действительно требует затраты сил». Я молчал, потому что наше падение, на мой взгляд, затянулось. Кельмир вновь схватился за подоконник.
«Понятно. Просто мы два этажа проскочили. Видимо, на предыдущем этаже не было окон. Итак, начну я свой рассказ издалека. Вернее, издавна. Началась эта история 10 веков назад, когда завершился период повсеместного гонения магов, и только началось мое правление царством Мир. Взошел я на трон совершенно неожиданно, потому что до самого последнего момента все, в том числе и я сам, считали, что следующим царем станет мой дядя. Но он почему-то отказался, и пришлось на трон усаживаться мне. Честно говоря, царствование мне надоело уже через год. За один год я устроил 3 войны, разгадал 8 заговоров, избежал несколько десятков покушений. В общем, жизнь была веселой, но уже больно монотонной. И еще пару десятков лет на троне, я бы бросил эту глупую должность, если бы не Алисия».
«Алисия?» – переспросил я.
«Да», – вздохнул вампир. «Алисия. Она была божественна. Впервые я встретил ее на официальном приеме. Алисия участвовала в заговоре против меня. Но мы так разговорились за ужином, что и она, и я забыли об этом заговоре. Естественно, я знал о нем даже больше, чем она сама. С момента нашего знакомства и до самого последнего дня мы были практически неразлучны. Ну, не считая нескольких моих вылазок в дальние горы.
Последнего дня?
Да, последнего дня ее жизни. В день нашей свадьбы ее убили. Мне очень жаль, честно сказал я. Вампир на некоторое время замолчал. Долгое время я считал, что убил ее Вильхиор, продолжил Кельмир.
Вильхиор? Переспросил я.
Долгое время считал. Значит, Вильхиор все же не виноват? Хотя, судя по его ужасной репутации, с него бы сталось. Да, теперь я понимаю, что это было глупо. Он искренне любил свою сестру, но тогда его очень грамотно подставили. И лишь несколько месяцев назад я узнал о том, что был неправ.
Сестру? То есть Кельмир чуть было не женился на сестре кровавого Вильхиора?
Интересно, особенно если учесть, что межклановые отношения у вампиров всегда порицались. Оказалось, что ее убил мой дядя Конмир, вздохнул вампир. Погоди, где-то я уже слышал это имя. Попытался вспомнить я. Кажется, так же зовут советника нашего императора, нет? «Именно», — согласился Кельмир. «Это он и есть». «Тогда понятно, почему вы с Вильхиором совершили это покушение. Наверное, целью был вовсе не император, а его советник? Жаль только, что покушение оказалось неудачным».
«Не совершали мы покушение», — возразил Кельмир. «К огромному моему сожалению. Скорее наоборот, это он совершил на нас покушение. И тоже, кстати, неудачное».
«Подлец!»
«Подлец!» — согласился Кельмир. «Но этот рассказ вовсе не о нем. Совсем недавно я узнал, что у меня и Алисии был сын».
«Сын?» — удивился я, чуть не упав со спины вампира. «И ты об этом узнал только спустя... Сколько времени это уже прошло?»
7 веков.
«Неплохо. Узнать о том, что у тебя есть ребенок с опозданием в 700 лет. Но как случилось, что ты не знал о собственном ребенке?»
«Видишь ли...» Мне показалось, что он смутился. «Мои поездки в дальние горы были не то чтобы очень продолжительными, но от 10 до 12 месяцев они занимали точно. Видимо, в это время она и родила. Как я теперь понимаю, Алисия во время моего отсутствия жила в древнем лесу».
«С друидами?» – поразился я.
«Да. Алисия, наверное, была единственным вампиром, который был желанным гостем в древнем лесу. Она всегда интересовалась друидами, их культурой, любила с ними общаться».
«Поразительно!» – не удержался я.
«Да», – согласился Кельмир. «Она всегда меня удивляла. И даже после смерти она не перестала удивлять меня».
Никогда не слышал в голосе человека столько грусти, тем более в голосе вампира.
«Она оставила нашего сына в древнем лесу на воспитании, не сказала мне об этом ни слова. Может, она собиралась рассказать мне после свадьбы, но не успела».
«Стоп!» Неожиданно я начал понимать, к чему он клонит. «Этот рассказ никак не связан с Алисой. Ты же сказал, что она твоя правнучка».
«Да», — согласился Кельмир. «Она моя правнучка, а ее отец...»
«Твой внук!» — воскликнул я. «Получается, дневной клан — это результат союза вампиров с друидами. И тогда становится понятно, почему Алиса так хорошо разбирается во фруктах и не пьет кровь».
«Ну почему же? Она и кровь может пить», — поправил меня Кельмир. «А может и не пить. Алиса полукровка, полувампир, полудруид».
Кельмир перестал падать с подоконника на подоконник.
«Смотри, только не свались от удивления».
«И не собираюсь», — буркнул я. «После того, как я узнал тайну дневного клана? Вот еще!»
«Учти, ты не должен никому рассказывать об этом. Тайна перестанет быть тайной, а мне это не нужно».
«Ну, хоть Алиса-то об этом знает», — усмехнулся я. Тишина. «Что? Ты не рассказал об этом Алисе?»
«О чем?»
— неожиданно зло спросил Кельмир. «О том, что ее прадедушка, бывший царь, не уберегший женщину, которую любил, а ее дядя — самый кровавый вампир 3000-летий?»
«Да уж, хорошая у Алисы родня получается. Это по вампирской линии. А что там еще есть по линии друидов?»
«Нет», — не согласился я. «Ты расскажешь ей то же, что рассказал мне. О том, как любил ее прабабушку, о том, как вам было хорошо вместе». Кельмир вновь отпустил руки. И вот тут я действительно испугался. Как бы он от излишней чувствительности не угробил нас обоих. Но спустя 5 этажей он вновь схватился за подоконник.
«Когда-нибудь обязательно расскажу», — пообещал вампир. «А пока что у нас с ней чисто деловые отношения, и не вздумай говорить ей о том, что я тебе рассказал».
«Деловые отношения?»
«Да».
Кельмир вновь отпустил руки.
«Я ей помог поступить в академию, а она помогла мне спрятаться». «Кажется, я что-то начал понимать. Например, почему Алиса так быстро выгнала меня из комнаты, как раз в тот момент, когда я хотел войти в ванную».
«То есть ты жил у нее в комнате?»
«Точно», — согласился Кельмир.
«А как же ты попал в академию? Ведь это, наверное, не так просто».
«Это сложно. Еще как сложно».
Кельмир замолчал на долгий пролет.
«Но я умею обманывать».
«И как же ты все-таки попал в академию?» — заинтересовался я.
«Ты же меня видел», — рассмеялся он.
«Неужели не помнишь?» Я на какое-то время задумался, пытаясь вспомнить тот день.
«Нет, я бы наверняка тебя запомнил», — наконец ответил я. «Даю подсказку. В тот момент я выглядел немного по-другому».
«Не знаю», — начал раздражаться я. «Хватит издеваться, рассказывай».
«Я пробежал мимо тебя. Неужели не помнишь?»
На этот раз я думал недолго. Кроме Алисы, мимо меня больше никто не... Тут до меня дошло. «Только не говори мне, что это был ты!»
«Не буду», — согласился Кельмир. «Все равно ты уже сам догадался».
«Ну как?» — поразился я.
«Легкое изменение внешности — это мелочь», — ответил вампир.
«Теперь-то я припоминаю. Тогда на первой лекции Алиса сначала удивилась, когда я сказал о ее опоздании. Наверняка она вошла одной из первых и, возможно, даже не знала, каким именно образом Кельмир попал в академию. Теперь понятно, почему она никогда не приглашала меня к себе в комнату. И, может, именно поэтому она не давала себя провожать.
Может, и так».
Остаток пути мы преодолели молча. Каждый думал о своем. После очередного прыжка вниз Кельмир неожиданно сказал. «Все, прибыли». Он выбил окно и впрыгнул в коридор. Я очень медленно слез с него и попытался размять руки и ноги. Болело все просто жутко. Кельмир же, напротив, тут же пробежался по всему этажу с разведкой, будто не он только что скакал с подоконника на подоконник со мной на спине. «Никого на этаже нет», — сказал Кельмир, вернувшись с обхода. «Мы сейчас на 21 этаже?» — решил уточнить я. «Так точно», — радостно ответил вампир. «А как мы попадем в главный зал?» «О, сие великая тайна есть!» Я призвал на помощь все свое терпение. «Кельмир, хватит тянуть, рассказывай!» «Помнишь, в музее я поднял с пола одну небольшую вещичку?» «Что-то припоминаю», — вспомнил я. «И что, она поможет нам попасть в главный зал?» «Еще как!» Я сосчитал про себя до 10, лишь потом спросил. «И как же она действует?» Видимо, вампир решил сжалиться надо мной. «Все просто», — начал объяснять он. «Вот это...» — он достал из кармана небольшой блин диаметром около 10 сантиметров. «Одноразовый телепорт направленного действия». Предвосхищая твой следующий вопрос, поясняю. Направленное действие – это перемещение на конкретные расстояния по прямой. В данном случае мы настроим его на перемещение вертикально вниз на 5 метров. «Я не ослышался?» – переспросил я. «Телепорт одноразовый? То есть обратно мы выбраться не сможем?» «Не сможем», – согласился Кельмир, забирая у меня меч. «Но мы же не знаем, что происходит в главном зале. Возможно, он все еще в осаде или его уже захватили». «Откуда нам знать? Проблемы нужно решать по мере их поступления. Сейчас нам нужно попасть в главный зал. И мы туда попадем». «А что мы будем делать, когда туда попадем?» «Там и решим», — отмахнулся вампир. «Если ты так боишься, то можешь держать наготове свою боевую метлу. Авось пригодится». «Допустим, универсальную боевую метлу я и так собирался держать наготове. Но как можно совершать такие необдуманные поступки? Нужно как следует все просчитать, взвесить». «Подойди, пожалуйста, ко мне», — попросил Кельмир. Я выполнил пожелание. «Ты метлу приготовил?» «Да, конечно», — отстраненно ответил я. «Слушай, давай прикинем план действий на тот случай, если...» Неожиданно у меня в глазах помутнело, а в следующий миг мы с Кельмиром начали падать вниз. Падали недолго, я даже испугаться толком не успел. Зато ударился довольно сильно. Причем не об пол, просто мы упали кому-то на головы. «Вот подлец! Даже не предупредил перед тем, как телепортироваться!»
«Что за...»
— послышались злые, недоброжелательные голоса из-под меня.
«Что за...»
— вторили им удивленные голоса вокруг нас.
«Не ждали?»
— поинтересовался Кельмир, мигом вскочив на ноги. Удивляясь, как он при падении никого мечом не пришиб. «А уж бодрость вампира меня уже просто начинает раздражать. Я вот себе такой роскоши позволить не мог и поднимался добрую минуту».
«Зак?» — удивился один из тех, на кого я упал.
«Энджел?» Мигом узнал я худого парня.
«Эх, жаль, что я его не раздавил».
«Ты как здесь очутился?»
Поинтересовался Лэнс, который, естественно, ошивался рядом с Энджелом. «Телепортировался», — ответил я, подбирая с пола метлу.
«Но телепорт же не работает», —
недовольно нахмурился Энджел.
«Это не для вас не работают»,
— ответил за меня Кельмир.
«Извините, дети, но нам нужно поговорить с серьезными дядями».
С этими словами он схватил меня за руку и потащил куда-то через толпу. Наше неожиданное появление не осталось незамеченным, и народ подозрительно косился на нас, пялился, показывал пальцами. Некоторые пытались с нами заговорить, находились даже такие, что пытались нас остановить. Но вампир расшвыривал с дороги всех, кого ни попадя, целенаправленно пробираясь к ремесленникам, пристроившимся на трибунах. Безусловно, наше неожиданное появление они видели лучше прочих, потому что с трибун открывался отличный вид на весь зал. Но бежать нам навстречу они почему-то не торопились. Пока мы пробирались к трибунам, я успела смотреться и понять, что никакой обещанной осады нет. Люди слонялись по залу без дела, сидели на полу, в общем, скучали. На одной из трибун я даже заметил нескольких друидов, предающихся медитации.
«Я что-то не понял», — шепнул я вампиру. «А где обещанная осада?»
«Какая осада?» — удивился Кельмир. «В зале нет окон, и единственный способ попасть сюда — это пройти через телепорты. Достаточно выключить телепорты, и все». «Все эти люди – пожизненные пленники. И какой идиот проектировал эту башню, а? Нет бы построить, как все нормальные люди и вампиры, лестницы и не выпендриваться».
«Я сам не понимаю», – признался я. Перемудрили они и сами себя в ловушку загнали. Мы приблизились к трибунам, и нам навстречу вышли несколько ремесленников. Мой дядя, Шинц и еще какой-то лысый толстяк. У всех у них был явно усталый вид, а под глазами обрисовались синяки. А ведь с момента начала диверсии прошло всего несколько часов.
«Ты-то как здесь оказался?»
Первым делом осведомился Ромеус у Кельмиира. «Мимо проходил», — пожал плечами вампир.
«Смотрю, у вас тут неприятности. Обидно даже стало. Неприятности без моего участия. И ты решил поучаствовать»,
— резюмировал Ромеус.
«Ну-ну, а ты, Зак, откуда взялся? Да еще и в такой странной компании». «О, это долгая история», — вздохнул я. «И ты нам ее сейчас подробно расскажешь», —
неожиданно жестко сказал дядя.